Здравствуйте, в студии Никита Воронков и Елена Глещинская. Это дайджест выходного дня. У нас есть новости, у вас, я надеюсь, есть желание о них узнавать. Тем более, что мы это все сдабриваем комментариями экспертов, либо же очевидцев. Итак, первая новость. В результате нападения на храм святителя Николая в Москве пострадали двое пономарей, Кирилл и Михаил, напавшие на прихожан московского храма задержан.
Нападение произошло утром 16 февраля на Бакунинской улице в центре Москвы. Во время подготовки к службе человек в капюшоне, наушниках, очках, медицинских перчатках и с ножом в руках вбежал в храм, направился к алтарю, и его пытался остановить настоятель и пономари. В результате он на них все-таки напал. Прихожане сами скрутили нападавшего. Они же на попутных машинах доставили Кирилла и Михаила, пострадавших, в больницу. Полиция задержала мужчину, который нападал. Это 26-летний житель Липецкой области, сообщила официальный представитель МВД Марина Волк.
Ирина Волк.
Его зовут Ефим Ефимов, нападавший. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а пострадавшие находятся в медицинских учреждениях для оказания помощи. Проверяется версия, согласно которой нападавший был психически нездоров, потому что некоторые очевидцы утверждают, что Ефимов утверждал, что пришел в храм изгонять бесов. Но давайте послушаем подробнее настоятеля церкви Кирилла Сладкова.
При подготовке к службе в алтарь вбежал молодой человек и нанес ножевые ранения моим помощникам. И я хочу поблагодарить всех прихожан, сотрудников охраны, которые помогли нам обезвредить нападающего. Благодарю сотрудников полиции, которые приехали очень своевременно и быстро, задержали его. Нужно сказать, что пономарям, моим помощникам, их жизни ничего не угрожает. Они находятся в больнице, им оказана вся необходимая помощь.
Также настоятель сообщил, что этого мужчину никто раньше не видел среди прихожан, значит, версия о какой-то там мести, она отвергается, и остается либо хулиганство, либо психическое нездоровье. Глава информационной комиссии Московской епархии, священник Александр Волков, выразил надежду, что после такого нападения на прихожан власти столицы усилят меры по обеспечению безопасности церквей, потому что это уже не первое такое нападение на столичный храм.
Угу. Кроме того, насколько известно из СМИ, известно от полицейских, которые приехали на задержание этого молодого человека, а по фотографиям, которые публикуются, он действительно совсем, ну, он выглядит как молодой человек, сразу так и не скажешь, что, ну, 26-летний может быть разным, да, человек выглядит именно вот как, я не знаю, студент там. Так вот, он объяснил, ну, видимо, полицейский в такой не совсем формальной беседе спросил, зачем. Он сказал, надоело это лицемерие. Вот это сообщается. Одно из немногих, что известно вообще по этому событию. Кроме того, некоторые издания, в основном, которые специализируются на подобных происшествиях, сумели дозвониться до знакомой этого Ефима Ефимова. Ну и там мы услышали достаточно стандартный ответ. Был спокойным, никогда никаких подозрений не вызывал. Вообще как бы милый парень. Но вот что-то пошло не так. Теперь компетентные органы будут разбираться, что же пошло не так, каков был мотив и зачем молодой человек пришел в церковь и, более того, напал на служителей там. При этом, опять же, как сообщают очевидцы, он был в капюшоне, он был, да, в медперчатках. Да. То есть это не совсем такой стандартный вид, я скажу вам, для прихожанина, потому что мужчины заходят в храм с непокрытой головой.
И нестандартный вид для человека, который не собирался ничего делать. Ну,
все-таки... Да. То есть это выглядит...
Я думаю, что в любом случае это покушение на какое-то там либо убийство, либо покушение на принесение тяжких телесных, и суд решит этот вопрос о возбуждении уголовного дела.
Угу.
Содержание под стражей.
Пока делаем паузу и к другим новостям. Сенатор Константин Косачев отреагировал на обещание Владимира Зеленского провести выборы в Крыму. Ни одна страна в мире не должна определять порядок проведения выборов в других странах. А Крым — это другая страна, и Зеленскому надо к этому привыкать, сказал Косачев.
Я напомню, президент Владимир Зеленский, выступая в Мюнхене, сообщил, что намерен провести местные выборы по всей территории Украины, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганских областей уже в октябре 2020 года. Если вспомнить, что там написано в Минских соглашениях, то до того, как провести выборы, необходимо, естественно, прекратить огонь, отвести вооружение, начать диалог с проведением выборов с руководством ДНР и ЛНР, так как они все-таки это организации, как бы их ни хотела не признавать Украина, но они подписывали документы Минских соглашений, они в этом участвуют в любом случае. Кроме того, должны быть приняты законы Украины об особом статусе этих территорий, должна быть проведена амнистия, помилование, освобождение всех заложников, восстановление социальных выплат, конституционные реформы на Украине. И только после этого должны проводиться выборы. Так что если Зеленский заявил, что к осени 2020 года будет проводить выборы, ну что ж мы можем что ему пожелать? Удачи, если он выполнит и все остальные условия.
Сделает все, да, что не было выполнено, да, за там, несколько лет.
Однако были и... Кроме вот этого вот пафоса и положительных вот таких вот моментов, были оговорки, которые он сделал там же в Мюнхене, которые говорят о том, что его в планы не входят, и он предпочитает начать с конца. Он сказал, что готов к диалогу с неким мирным населением этих территорий, но не с тем, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно не может представлять местное население Украины. Ну, и это же относится и к Крыму. И вот как раз по поводу этого сенатор и сказал, что ему пора привыкать к тому, что Крым — это другая страна, и он не может вмешиваться на другую территорию. Давайте послушаем председателя Общественной палаты Республики Крым Григория Иоффе.
Иначе как о какой-то юмористической затее об этом крымчане судить не могут. Никакие выборы украинские в Крыму пройти не могут по нескольким моментам. Ну, во-первых, для того, чтобы в них участвовать, должны быть желающие. Желающих таких в Крыму нет. С другой стороны, в связи с тем, что есть цивилизованная практика, что если бы захотел Зеленский открыть консульство в Крыму, как того требует международное право, и провести выборы украинские для граждан Украины, которые хотели бы в них принять, он бы мог это сделать. Но для этого ему нужно признать Крым тем, чем он есть на самом деле, территорией России.
То есть таким образом он сам себя как бы загоняет в тупик. Он хочет провести выборы в Крыму, но не хочет признавать Крым. Значит, там не будет консульства. А как он собирается все это организовать и вот на каких условиях? И даже вот Григорий Иоффе сказал, что там таких нет, да, людей, которые хотели бы принять участие. Но даже, предположим, есть там несколько человек, которые до сих пор не выехали.
У них же должны, наверное, украинские паспорта при этом сохраняться для участия в голосовании.
У всех сохраняются украинские паспорта, потому что Украина же не лишает гражданство.
А, да. Нет, так а некоторые могут отказываться, мне кажется, из собственных побуждений.
Ну, там...
Ну, понятно, допустим, у них есть технические, они захотят.
Предположим, есть такие люди, которые захотят участвовать в выборах. Но как они могут участвовать в местных выборах, в местных, допустим, выборах куда? Ну, то есть должен быть какой-то местный совет, да, в Крыму, в котором они участвуют. Ну, то есть там
столько... Но он будет в Херсоне находиться.
Ну, да, как это принято у них. Ну, там столько много таких технических нестыковок, не только технических, скорее всего, даже логических нестыковок, что я думаю, что Зеленскому надо еще раз подумать, а потом вернуться к вот этому вопросу. Я понимаю, что там на Мюнхенской конференции он должен был произнести, что он готов ко всему, да, но все-таки надо как-то свои слова подкреплять некоторыми еще другими действиями. Кроме того, по поводу этого заявления выступила также глава украинской общины Крыма Анастасия Гричина. Она сказала, что в дипломатии считается признаком дурного тона обсуждать граждан чужого государства. и что Зеленского все еще мучают фантомные планы относительно полуострова. Пусть он лучше займется своими делами и проблемами в Украине, которые, ну да, действительно, там их достаточно. И нечего в чужом государстве проводить какие-то реформы.
Пускай, пускай. Но пока вот, как мы знаем, да, с полей Мюнхенской конференции Владимиру Зеленскому не достается даже главная трибуна. Каким-то слепым жеребием он попал в не самый большой зал, где еще и микрофона не было. Но потом с микрофоном уж проблема решилась, и люди пришли его послушать. Правда, нашелся один, кто решил не дослушивать, но и там все решилось дружеским рукопожатием с этим человеком, который покидал зал буквально там через несколько минут после начала спича Владимира Зеленского. Мы следим за развитием событий, пока сделаем небольшую паузу, после нее у нас еще есть новости.
Канадские ученые выяснили, что переходный возраст бывает не только у людей, но и у коров. Как говорится в исследовании, во время полового созревания у телят часто меняется настроение и наблюдается психическая нестабильность. Управлять космическим кораблем и исследовать другие планеты. НАСА анонсировала набор добровольцев для полетов на Луну и Марс. Прием заявок будет проводиться в марте.
Верхом на звезде несусь навстречу ветра к несбывшейся мечте.
В Москве выставили на продажу одну из четырех квартир королевы Елизаветы II. Как сообщают российские СМИ, недвижимость располагается в самом центре столицы, в шаговой доступности от храма Христа Спасителя и Кремля.
Как я люблю эти улочки на семи холмах. Я не могу это все объяснить на словах, дорогая. Дорогая подруга моя, Москва.
Радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Никита Воронков, в студии Елена Глещинская. Теперь у нас спортивная страница, но не очень радостная, все-таки с ложечкой дегтя. Несмотря на то, что Александр Логинов, российский биатлонист, взял накануне золото в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону, этот успех оказался омрачен критическими заявлениями ведущих биатлонистов, коллег по цеху в адрес победителя, в адрес Александра, и дисквалификации двух биатлонистов из России. Здесь о чем речь идет, Елена?
Логинов завоевал золото в спринте, пройдя дистанцию за 22 минуты и 48 секунд, не допустив ни одного промаха. В тройку призеров пропали французы Кантен Фион Майе и Мартен Фуркарт. Братья Бео расположились на четвертом и пятом местах. И вот как раз братья Бео, вот они как раз и высказывались о том, что Александр Логинов, по их мнению, не может принимать участие в соревнованиях, потому что он когда-то был дисквалифицирован, и для них это оскорбление, что вот такие вот люди принимают участие.
А я думал, потому что он их обогнал.
Ну, они промолчали так скромно об этом. Кстати, Россия на втором месте в общем медальном зачете пока на сегодняшний день, а Норвегия на первом месте, потому что они все-таки выиграли эстафету и спринт среди женщин. Золото Логвинова стало первым для российских мужчин в личных гонках чемпионатов мира еще с 2008 года. Он был, напомню, отстранен с 2014 по 2016 от применения запрещенного препарата. И после окончания дисквалификации часть биатлонистов выступали уже против его возвращения в спорт. Видимо, опять те же
Да, там много было. Там не только братья Бьё, там вот уже упомянутый Мартен Фуркат, причем не только выступали, но и даже действиями отличались. Помнится, когда Мартен Фуркат специально наступил на лыжи или на палку, что Логинов упал. При передаче эстафеты там Россия-Франция шли буквально вот лыжа в лыжу, и так получилось, что вот они оказались рядом, и Мартен Фуркат так прямо акцентированно наступил, то есть по-разному выражались свое недовольство, хотя, с другой стороны, ну, человек отбыл свою дисквалификацию, это все подчеркивали, и все, кто, в общем-то, не так далек от спорта. И таких примеров в других видах просто масса, в том числе со спортсменами из других стран, и там почему-то вот такой травли не наблюдается. Но тем не менее...
То есть он получил наказание, и да, почему вот бы сейчас...
Но сейчас он уже выступает...
Прошел проверку, и почему бы сейчас честно не соревноваться с другими, и зачем на это обращать внимание?
Кстати, у тех же братьев Бьё, у Мартена Фуркада, у Кантена Фион-Майе будет шанс буквально через пару часов стартует гонка преследования, где они могут доказать Александру Логинову, что они лучше, чем он. Но мы надеемся, конечно, что Александр сохранит за собой первую строчку, хотя отрывы там совсем небольшие, но хотя бы в медалях он окажется. Это уже действительно это очень хороший результат для мужского биатлона в этом сезоне. Вообще не было медалей. И тут начинается чемпионат мира, сразу первая же мужская гонка с медалью. Но это не единственная новость из мира биатлона.
Давайте сначала послушаем спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Он как раз высказался по поводу Логинова.
Но если спортсмен подвержен моральному давлению, значит, он не хороший спортсмен, а плохой. Это первое. Всюду в спорте, так или иначе, происходит давление. Что Логинов не обязан никому ничего объяснять, потому что сегодня уже заголовки норвежских СМИ, что в России допинговый чемпион, на мировом первенстве Ван Хольц, сегодня у нас награды и так далее. Это разговор в пользу бед. Фактор двойных стандартов играет роль, но, собственно говоря, я думаю, что здесь, с учетом всех допинговых скандалов, отъема медалей у Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, еще только начало всего вот этого большого костра. Другой вопрос, что Логинов с момента возвращения после дисквала выступает абсолютно чистым. И братья Бьё, сестры Бьё, дяди Бьё или племянники Бьё могут говорить все, что угодно. Пусть проигравший плачет.
Но есть еще один неприятный момент. Это связано здесь с квалификацией Международным союзом биатлонистов за допинговые нарушения олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Это объявлено было как раз вот перед стартом чемпионата мира. Устюгов завершил карьеру, между прочим, сразу после Олимпиады 2014 года, Слепцова 3,5 годами позже. Поэтому двухлетнее отстранение, которое начинается с февраля 2020 года, наказание более чем условное. И я напомню еще, что результаты Слепцовой аннулированы еще с 22 марта 2013 года. Но она в этот период практически не выступала и сохранила свои главные победы. Это золото Олимпиады 2010 и серебро чемпионата мира 2009 года в женской эстафете. А вот Устюгов лишился результатов 2013 года. На этот с 2013 по 2014 на этот период приходится его выступление на играх в Сочи, в том числе и эстафетная победа сборной России с его участием, так что могут поставить под вопрос и золото нашей, нашей сборной и на эстафете.
Мужской, да, эстафетной команды. И это очень прискорбно в контексте того, что в таком случае Россия может опуститься в неофициальном общем командном зачете Олимпиады в Сочи с первого места на, по-моему, даже третью строчку. Там подводились подсчеты. Я уж точно не помню, у кого сколько серебря. По золоту, я помню, точно было равенство. Точнее, на одну больше или равенство. Я уже запутался, потому что некоторые медали отняли. Я считаю по старинке со всеми вместе и с Зубковым. И я уж не помню, кого там, конькобежек, что ли, наших лишили. Но это не важно. Мы пока говорим условно, потому что есть шанс на апелляцию. И Евгений Устюгов, и Светлана Слепцова, наверняка их юристы, и они, да, подадутся в КАС. раз в Лозанну спортивный арбитраж, и еще будет шанс доказать свою правоту, потому что есть успешные действительно примеры. Тот же, например, Александр Легков, лыжник, который победил в марафоне 50-километровом в Сочи. У него тоже вот так вот отнимали медаль, потом поход в КАС, и КАС это решение аннулирует, медаль возвращена. Так что и путь известный, ждем и надеемся, что действительно аргументы и доказательства на стороне Устюгова и Слепцовой. А также, опять же, всем напоминаю то, что в 17.15 гонка преследований, вы можете посмотреть, как братья Бео, Мартен Фуркат и Александр Логинов разбираются на дистанции. И в этот раз гонка, она контактная. Ну, то есть, если в спринт каждый едет по своему времени, то здесь они могут прямо, в общем-то, сцепиться на трассе, выражаясь спортивным языком. Пока делаем паузу и двигаемся дальше. Норвежские дипломаты ответили отказом на предложение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова провести двусторонние консультации по Шпицбергену. Российскую сторону не устраивают действия Норвегии, направленные на препятствование работы российских специалистов на архипелаге. В частности, Сергей Лавров в своем послании норвежскому коллеге указывал на ограничение в использовании российского вертолета.
В начале февраля Лавров направил письмо своей норвежской коллеге Ине Эриксен Сирейде в связи со столетним юбилеем договора о Шпицбергене 1920 года. В послании этот, кстати, договор устанавливает равное пользование как Норвегии, так и России природными ресурсами и шельфовой территории. В послании российский министр напомнил, что этот документ дает сторонам право на одинаково свободный доступ на архипелаг для того, чтобы вести там хозяйственно-экономическую деятельность. И вместе с тем были введены ограничения на использование российского вертолета. Кроме того, он указал и порядок депортации со Шпицбергена, который направлен против россиян. Я еще могу перечислить, кроме этого, Норвегия начала объявила конкурс о выдаче лицензии на разработку полезных ископаемых в шельфовой зоне Шпицбергена. И также запрещает въезд российским ученым, кстати, не только ученым-геологам, а ученым-историкам, которые ведут там свои исследования, тоже на территорию Шпицбергена. Вот эти вот все факты сложились как раз, так подтасовались к столетию договора, который был заключен между Россией и Норвегией. Что же ответила МИД Норвегии? А они ответили, что в письме Лаврова нет ничего нового. Они, оказывается, отвечают на запросы российских лиц, которые имеют интересы на Шпицбергене. Однако Норвегия не проводит никаких консультаций с другими странами относительно реализации ее суверенитета на какой-либо частью норвежской территории. Что это означает? Означает ли это, что они считают эту территорию полностью своей? Или означает, что этот договор недейственен? Мы поинтересовались у политолога, старшего преподавателя МГИМО, Министерства иностранных дел России Алексея Зудина. Давайте послушаем.
Есть основания считать, что они будут активно трактовать этот договор в свою пользу, то есть меньше считаться с интересами России, к чему их обязывает этот договор. Возможно, здесь будет эскалация какая-то, но здесь могут быть первое, что приходит в голову, это шаги, которые предпринимаются тогда, когда другая сторона начинает отказываться соблюдать международный договор или трактовать его слишком вольно. Если здесь есть возможность обращения в судебную инстанцию, возможно, мы ее используем. Это первое, что приходит в голову просто.
Ну, а мне первое, что приходит в голову, это, естественно, экономические причины, потому что норвежские власти нанесли участки, которые расположены как раз в пределах действия договора, и обозначили раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа. Получается, что у российских компаний практически нет возможности участвовать в подаче заявок на перспективные участки. Ну, там это связано и с санкциями, и с другими. И с другой стороны, Россия могла бы также же, как и Норвегию, на равных основаниях разрабатывать вот эти вот минеральные ресурсы, которыми как раз Шпицберген и богат. И кроме того, я тебе знаю, что скажу, что в разработке российских ученых еще с 50-х годов есть работы по исследованию шельфа, который подходит как раз к Шпицбергену. И там может быть такая возникнет такая ситуация, что Шпицберген находится на шельфе, принадлежащей Российской Федерации. Может быть, и поэтому они закрывают доступ ученым. Возможно, поэтому, но тоже это может быть одной из причин, чтобы не было дальнейших споров и пересмотрения вот этого вот договора 2020 года.
Спасибо большое Елене Глещинской, говорим, за объяснение, за работу. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.